Хроники хранителей. 4 августа 1953 года. Сегодня мы пережили волнующее событие — визит из прошлого. Гидеон де Вилер будет с этого дня элапсировать у нас каждую ночь по 3 часа. Мы предоставим ему спальное место в кабинете сэра Вальтера. Там прохладно и спокойно, и таким образом мальчик будет огражден от любопытных взглядов и глупых вопросов. Во время его сегодняшнего пребывания у нас мимо совершенно случайно прошли несколько дежурных офицеров. И совершенно случайно у каждого из них назрела пара вопросов касательно будущего. Юноша посоветовал приобрести акции Apple. Пока, правда, неизвестно, что это значит. Отчет Роберт Пил. Внутренний круг. Глава 10. Накидка из венецианского бархата на шелковой подкладке. Платье из немецкого льна с набивным рисунком украшено английскими кружевами. Корсаж из расшитой парчи. Мадам Россини аккуратно раскладывала на столе предметы гардероба. После обеда миссис Дженкинс снова привела меня в ее швейную мастерскую. В этой маленькой комнатке я чувствовала себя гораздо уютнее, чем в холодном зале. Вокруг были разложены удивительные ткани, а мадам Россини со своей черепашьей шеей была, наверное, единственной, кого моя мама не заподозрила бы в плохих намерениях. «Элегантный вечерний ансамбль цвета маренго», — продолжала она. «Специально к нему изящные парчевые туфли. Они намного удобнее, чем кажется. К счастью, у вас со скелетиной одинаковый размер ноги». Большими указательными пальцами она брезгливо подняла мою школьную форму и отложила ее в сторону. «Фи-фи-фи. Даже такая красивая девочка в этом, должно быть, выглядит, как пугало огородное». Если бы разрешали хоть юбочки укоротить до модной длины. А этот совершенно жуткий желтушный цвет. Модельер, сотворивший такое, ненавидел школьников лютой ненавистью. «Можно мне нижнее белье не снимать?» «Только трюсы», — сказала мадам Россини. Звучало у нее это очень мило. «Похоже на трюсы. Они, конечно, не подходят к остальной одежде, но никто не станет заглядывать тебе под юбку. Но вдруг что? Ты себя в обиду не давай». Вид у этих туфель вполне безобидный, но внутри там стальные вставки. Ты была в туалете? Когда наденешь это платье, будет сложно. Да, вы спрашиваете об этом уже в 4-й раз, мадам Россини. Я только хотела удостовериться. Меня все больше смущало, как сильно они обо мне заботились. Не упускали из виду даже мельчайшие детали. Пока я ела, миссис Дженкинс принесла мне специальный набор на все случаи жизни. В него входили и зубная щетка, и полотенце, и многое другое, чтобы перед сном можно было почистить зубы и умыться. Я боялась, что даже вздохнуть не смогу из-за корсета, и что жаркое полезет обратно, как повидло из пирожка. Но на самом деле оказалось, что носить корсет удивительно удобно. Всегда считали, что именно из-за этих штук на завязках женщины падали в обморок. Падали. Но такое случалось, если корсет был слишком туго зашнурован, или потому, что мылись тогда неохотно, а духами поливались со страшной силой. «Можешь представить, какое стояло амбре», — сказала мадам Россини. Ее прямо затрясло от подобной картины. «В париках прыгали вши и блохи, а еще я где-то читала, что даже мыши иногда устраивали в волосах свои норки. Ах, такая прекрасная мода и такое отсутствие гигиены. Эта вещь, которая сейчас на тебе, не настоящий корсет, а особое изобретение а-ля мадам Россини. Максимально удобно сидит, как влитое». Ох, я так волновалась, натягивая нижнюю юбку и вдевая туловище в кринолин. Такое впечатление, будто тянешь на себе птичью клетку. «Не страшно», — заверила меня мадам Россини, осторожно просовывая мою голову в платье. «Эта юбка ничтожно мала по сравнению с хринолинами, которые носили в те времена в Версале. 4,5 метра в обхвате. Я не шучу. К тому же каркас у тебя не из китового уса, а из легчайшего суперсовременного углеродного волокна. Его все равно не видно». Мадам Россини терпеливо обкладывала меня волнами бледно-голубой ткани. На шелке извивались вышитые цветочки с закрученными усиками, как у огурцов. Такой узорчик мило смотрелся бы на обивке дивана. Но я не могла не согласиться. Это платье действительно было потрясающе удобным, несмотря на его длину и объем. «Восхитительно», — сказала мадам Россини и подтолкнула меня к зеркалу.
«Ничего себе!» — удивленно вскрикнула я. «Кто бы мог подумать, что эта обивка для дивана может выглядеть так чудесно? Какая же у меня теперь стройная талия! Какие выразительные глаза! Ой, только это декольте оперной певицы меня дико смущало. Вид у него был такой, будто оно вот-вот лопнет по швам».
«Нужна изюминка», — сказала мадам Россини, перехватив мой взгляд. «Это ведь, собственно, вечернее платье, а по вечерам надо показывать себя с лучшей стороны. Надеюсь, когда-нибудь я сошью тебе настоящее бальное платье. А пока давай займемся твоими волосами».
«Дадите мне парик?»
«Нет», — сказала мадам Россини. «Ты юная девушка, это вечерний променад. Вполне достаточно будет хорошей прически и шляпки». На самом деле она говорила «шляпо» вместо «шляпки». «Пудру наносить не будем. Твоя кожа — белейший алебастр. А это милое пятнышко на виске в форме полумесяца — само очарование. Ах, мадемуазель, шарман, шарман!»
Мадам Россини накрутила мне волосы плойкой. Пряди, которые обычно лезли на глаза, она умело закрепила на затылке, а остальные волосы мягкими локонами уложила на плечи. Я глядела на свое отражение и сама себя не узнавала. Невольно мне вспомнилась вечеринка по случаю Хэллоуина, которую устраивала Синтия в прошлом году. Моей фантазии хватило только на костюм в форме автобусной остановки. К концу вечера я готова была прибить себя своим же нарядом-вывеской. Каждый гость считал, что пошутит очень оригинально, если подойдет ко мне узнать о расписании своего автобуса. А, была бы я тогда знакома с мадам Россини. Я бы стала настоящей звездой, гвоздем вечера. Так хотелось еще немножко повертеться перед зеркалом, но пришлось закругляться. Мадам Россини снова оказалась за моей спиной, чтобы нацепить мне на голову шляпо. Огромное страшилище из соломы и перьев, украшенное голубыми лентами. Этот соломенный кошмар одним махом испортил весь мой шикарный вид. Я попробовала уговорить мадам Россини убрать шляпу, но она была непреклонна.
«Убрать шляпо? Нет, это неприлично. Ты же не на конкурс красоты идешь, Машер. Здесь главное — правдоподобность».
Я поискала в кармане школьной курточки мобильный телефон. «Может, вы меня хотя бы сфотографируете разочек, без шляпы?» Мадам Россини рассмеялась. «S'il vous plaît, ma chère». Я позировала как могла, а мадам Россини нащелкала не меньше 30 фотографий со всех сторон, сначала без шляпы, а затем и в шляпе. Надо же будет дать Лесли повод посмеяться. «Так, а теперь я пойду и доложу, что ты готова к путешествию. Жди здесь и не трогай шляпо. Оно сидит отлично». «Хорошо, мадам Россини», — послушно сказала я. Как только она вышла из комнаты, я быстро набрала номер Лесли и послала ей одну из моих фоток в шляпе. Она перезвонила через 14 секунд. Слава богу, связь в швейной мастерской у мадам Россини была превосходной.
«Я в автобусе!» — кричала мне в ухо Лесли. «Но блокнот и ручка уже наготове. Только говори громче. Тут рядом со мной двое тугих на ухо индусов. К сожалению, язык жестов им не знаком».